Джордж. Отим Хилл, Огайо, США, 2007 год. Я встретил Тома на вокзале в Отиме. С прошлого лета домой он не приезжал. Почему этого, я уж не знаю, не спрашивал. Может, я просто боялся услышать ответ. До фермы мы домчали за полчаса, но по дороге особо не разговаривали. Он сидел, положив на колени руки, что-то уж очень тонкие и белые. В ногах стояла изгвазданная сумка. Я как купил грузовичок, так с тех пор ни разу не мыл там пол. Комья прошлогодней или позапрошлогодней земли за зиму превращались в пыль. Снег, который Том натащил в машину на сапогах, стекал грязной водой и смешивался с землей. Сумка была новая, такая плотная и жесткая. Он ее наверняка в городе купил. Еще тяжеленная. Я аж крякнул, когда поднял, там, на вокзале. Том сам было к ней потянулся, но я его опередил. Что-то хиловат он был, и спорт явно не жаловал. Собственно говоря, когда приезжаешь на каникулы домой, тебе кроме одежды ничего и не надо. А одежда его, та, без которой на ферме не обойтись, уже висела дома при входе. Комбинезон, сапоги и ушанка. Но парень, похоже, набрал с собой кучу книг. Видать, думал, что у него будет время их читать. Когда я приехал за ним, он уже стоял и ждал меня. Может, автобус раньше пришел, а может, это я припозднился. Вообще-то я снег во дворе чистил, поэтому мог и опоздать. «Джордж, да брось ты это дело! Он все равно в облаках витает и ничего вокруг не видит!» — сказала Эмма, стоя на пороге. Она дрожала, и, чтобы согреться, обхватила себя руками. Я не ответил и лишь молча разбрасывал лопатой снег. Снег только нападал, был легкий и рыхлый, у меня даже спина не взмокла. Она смотрела на меня. «Ты что же это, президента Буша в гости ждешь, что ли?» «Сугробы-то надо разгрести. Ты вот что-то не рвешься снег убирать». Я поднял голову. Перед глазами мелькали белые точки. Эмма усмехнулась, и я в ответ расплылся в улыбке. Мы знали друг дружку со школы, и, по-моему, дня не проходило, чтобы мы вот так не улыбались друг другу. Не все же она была права. Со снегом это я, конечно, лишнего хватил. Снег все равно стаял бы. У нас уже потеплело, солнце набирало силу, и повсюду текли ручьи. Этим снегопадом зима вроде как напоследок плюнула в нас, и через пару дней от этого снега и следа не осталось бы. И с туалетом это я тоже хватил. Туалет помыл, даже за унитазом, а такое вообще на меня не похоже. Мне просто хотелось, чтобы, когда он, наконец, явится домой, все выглядело по первому классу, чтобы он увидел чистый двор и вымытый туалет. И тогда, может, он не заметит, что краска на южной стене облупилась, а с крыши ветром оторвала пару досок. Уезжая в прошлый раз, он был сильным, загорелым и бодрым. В кои-то веки он тогда крепко обнял меня, и я почувствовал, что руки у него налились силой. Говорят, что когда с детьми надолго расстаешься, то с каждой встречи они кажутся тебе больше и больше. Но с Томом все было наоборот. Он вроде как даже скукожился. Нос покраснел, щеки побелели, а плечи стали уже. А еще он сутулился и был похож на грушу-дичок. Дрожать он перестал только, когда мы въехали во двор, но и тогда выглядел заморышем. «А как вас там кормят?» — спросил я. «Кормят? В колледже?»
«Нет, на Марсе».
«Что-что?»
«Ну, ясен перец, в колледже. Тебя что, еще где-то кормят?»
Он слегка приподнял голову над плечами.
«Я просто... Ты с виду истощенный какой-то», — пояснил я.
«Истощенный? Папа, ты хоть значение этого слова понимаешь?
В прошлый раз мне показалось, что твою учебу оплачиваю я, поэтому мог бы и повежливее ответить».
Мы замолчали. Надолго.
Тао. Округ 242. Шеронг. Провинция Сычуань. 2098 год. Подобно птицам-переросткам, мы топтались на ветке, сжимая в одной руке пластмассовую миску, а в другой — кисточку из перьев. Медленно, со всей осторожностью, я перебралась на следующую ветку, чуть выше. К этой работе мне, в отличие от моих подруг, никак не удавалось приспособиться. Чересчур неуклюже я не обладала ни четкостью движений, ни ловкостью, ни усердием. Природа создала мое тело не для этого. Однако именно здесь я проводила по 12 часов ежедневно. Возраст деревьев примерно соответствовал возрасту человека. Ветви были хрупкими, словно тонкое стекло, и похрустывали под нами. Чтобы не повредить дерево, двигаться приходилось осторожно. Я поставила правую ногу на ветку повыше, а потом медленно подтянула следом и левую. Наконец-то я отыскала удачное место, пусть неудобное. Зато отсюда не упадешь, и можно дотянуться до самых верхних цветов. Маленькая пластмассовая миска у меня в руке была полна легкой, почти невесомой пыльцы. Ее тщательно взвешивали и выдавали нам по утрам перед началом работы. Ровно столько, сколько уходило за один день. Я опускала кисточку в миску и переносила невидимые частицы пыльцы на соцветие. К каждому цветку нужно было притронуться крохотной кисточкой из перьев. Их ощипали с кур, которых вывели специально для этих целей. Как оказалось, кисточки из искусственных волокон опыляют намного хуже. А экспериментов проводилось множество, ведь у нас в запасе имелось достаточно времени. В моем округе эта традиция зародилась более 100 лет назад. Пчелы здесь исчезли еще в 1980-х, задолго до коллапса. Их уничтожили химикаты. Спустя несколько лет после того, как мы перестали использовать химикаты, пчелы вернулись, но к тому моменту мы уже научились опылять вручную, причем и результаты были намного лучше, хотя рабочих рук требовалось невероятно много. А потом, когда мир пережил коллапс, мы оказались в выигрыше. Мы меньше других заботились об экологии, но это лишь сыграло нам на руку. По уровню загрязнения мы опережали всех, а теперь оказались лучшими в навыках искусственного опыления. Невероятно. Но наша небрежность спасла нас. Как я не тянулась вверх, а один цветок все равно не достала. Я уже решила бросить это дело, но испугалась, что меня накажут, поэтому попыталась еще раз. Нас штрафовали, когда пыльца в миске заканчивалась чересчур быстро. И если мы не могли израсходовать всю выданную нам пыльцу, нас тоже штрафовали. Результатов нашей работы все равно никто не мог оценить. Когда мы в конце дня слезали с деревьев, то красным мелом рисовали на стволе крестик. И таких крестиков должно было быть не менее 40. Других результатов никто не видел до осени. Тогда по веткам, которые клонились вниз под тяжестью плодов, становилось ясно, кто из нас поработал как следует. Вот только к тому времени мы уже забывали, кто какие деревья опылял. Сегодня я работала на участке 748. Сколько их всего? Не знаю. Моя группа была одной из сотен. Одетые в бежевые рабочие костюмы, мы представляли собой отдельный биологический вид, как и деревья, которые опыляли. И, подобно цветкам в соцветии, всегда находились рядом друг с другом. Никогда по отдельности. Вечно вместе. Здесь, на ветках или внизу, когда брели с одного участка на другой. Только оказавшись дома, в наших собственных тесных квартирках, мы на несколько часов становились собой. Основная жизнь проходила здесь, среди деревьев. Вокруг было тихо. Разговаривать во время работы запрещалось. Тишину нарушало лишь шарканье ног и негромкое покашливание. Еще иногда кто-то зевал или цеплялся одеждой за сучок, а порой раздавался звук, который мы все ненавидели — треск ветки. А в худшем случае ветка ломалась. А это означало меньше фруктов и еще один повод вычесть у нас из зарплаты. Впрочем, обычно до нас доносился только ветер. Он шелестел листвой, касался цветов на деревьях, приглаживал траву на земле. Ветер дул с юга, со стороны леса. По сравнению с цветущими деревьями, лес казался темным и угрюмым. Но через несколько недель и он превратится в яркую зеленую полосу. Туда нас никогда не посылали. Работы там не было. Впрочем, Недавно поползли слухи, что вскоре лес вырубят, а пустошь засадят фруктовыми деревьями.
Уильям. Во двор въехала первая повозка, и сердце мое подпрыгнуло. Начало. Вот оно. Я облачился в свою самую нарядную одежду и вышел на крыльцо, вымытый и надушенный. Даже праздничную шляпу достал из недр гардероба. Я ждал, и они явились. В самом дальнем углу сада в два ряда выстроились ульи. Да, их теперь было много. Трудился Канолли, не разгибаясь. Жужжание тысяч пчел сливалось в гул, такой громкий, что слышно было даже в доме. Пчелы, прирученные мною, мои слуги, повинующиеся взмаху руки и труженики, день за днем усердно наполняющие улей сверкающим золотым медом. За последние недели я отправил бесконечное множество приглашений, в которых сообщал о своем намерении представить стандартный улей Савиджа. Среди адресатов были местные фермеры и столичные натуралисты, и Рахм. Многие из приглашенных изъявили согласие явиться, но не он, однако он должен прийти. Иначе и быть не может. Даже Эдмунд посерьезнел, очевидно, поняв всю важность приближающегося события. Да, вероятнее всего, это Тильда его вразумила. Ведь его еще можно спасти. Он молод. А на этом жизненном этапе легко обмануться, угодив в ловушку примитивных удовольствий. Обрести страсть и позволить ей вести себя — этот совет он дал мне сам, и им я руководствовался. Теперь же пришел черед Эдмунда отыскать свою достойную уважения страсть. Я питал надежду, что величие науки и природы принесет ему вдохновение, что гордость за меня, гордость за то, что он — часть этой семьи, что он носит наше имя, приведет его на узкую тропинку исследований. Женщины вынесли в сад стулья и скамьи, расставили напротив ульев. Там, во время моей лекции, мы планировали рассадить публику. Несколько дней Тильда с девочками не выходили из кухни. Резали, жарили, варили и томили, готовили угощения. Иначе нельзя было, хотя нам пришлось потратить последние сбережения, даже отложенные на учебу. Какая разница? Ведь эти траты временные, и вскоре дела пойдут в гору, в чем я ни секунды не сомневался. Шарлотта ни на шаг не отходила от меня. С того момента, как она отыскала меня в лесу, мы все делали сообща. Ее спокойствие передалось и мне, вместе с ее воодушевлением. Этот день по праву принадлежал и ей, но мы, даже не обсуждая, пришли к выводу, что сегодня ее белый костюм пасечника останется в гардеробе. Шарлотта заняла место среди женщин. Она проворно хлопотала на кухне и выносила блюда с закусками, раскрасневшиеся от кухонного жара. Однако время от времени Шарлотта посылала мне радостную улыбку, говорившую о том, что ее снедает то же нетерпение, что и меня. Первая повозка остановилась возле меня, и я приготовился приветствовать гостей. Но я лишь теперь увидел, кто это. Канолли. Это был всего лишь Канолли. Я протянул ему руку, но вместо того, чтобы пожать ее, Канолли хлопнул меня по плечу и расплылся в улыбке. «Я уж всю неделю жду не дождусь. Никогда ничего подобного не видал». Я улыбнулся в ответ, стараясь выглядеть уверенным, не желая сознаваться, что для меня это тоже великий день. Но Канолли ткнул меня локтем в бок.
«Вы сами как на иголках, я же вижу».
Переминаясь с ноги на ногу, мы стояли посреди двора, словно двое мальчуганов в первый школьный день.